директор Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской Академии Наук. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Откуда этот страх? Вот я пытаюсь понять, вот как-то в подкорке он уже впитан, страх перед ГМО, и почему ГМО это плохо, так считают?
Действительно, около 3/4 россиян считают, что они готовы переплачивать за продукты, которые ГМО не содержат, и 4/5 россиян, по данным соцопросов, считают, что они вредны. И, на мой взгляд, здесь есть две причины. Первая – это то, что люди не очень хорошо себе представляют, как вообще жизнь устроена. Опять же, допустим, на вопрос, содержат ли обычные организмы гены или только генетически модифицированные, только 29% населения дают уверенный правильный ответ и понимают, что гены есть у всех живых организмов. Аналогично, например, в Америке был социологический опрос, спросили, нужно ли вводить обязательную маркировку продуктов, содержащих ГМО. 82% сказали, что нужно. 80% сказали, что нужно вводить обязательно маркировку ДНК в том же самом социологическом опросе. То есть люди просто не понимают, что это такое, и, на мой взгляд, это одна из первых причин страха. А вторая причина – это, по-видимому, вот и такой феномен называется натуралистическая ошибка. Это идея, что вот все, что в кавычках натуральное, вот оно все априори полезное, а все, что искусственное, оно вредное. Вот это очень такое присущая многим людям идея, она очень легко опровергается там, простым примером, там, допустим, бледная поганка, совершенно натуральная и ядовитая. Какая-нибудь вакцина от оспы, она была искусственной и спасла огромное количество жизней. То есть нету такого, вот, что все натуральное, это полезно, но людям это как бы в голову вбили, и поэтому все ищут на эту этикетку. Там.
Ну и вообще, если вокруг нас натуральные вещи, по-моему, человек уже настолько сильно изменил природу вокруг себя, что в чистом виде вот такого невоздействия вещи, которые не подверглись воздействию человеческого разума и практической деятельности, по-моему, и не осталось.
Ну, вот даже тоже сельское хозяйство, вот все эти сорта растений, которые мы едим, это продукт селекции, это то, что люди выбрали. Если вы хотите есть натуральное, то нужно ехать там в джунгли Амазонки, там, к малярийным паразитам, ну, вот в таком духе. Вот там будет все естественное, но долго вы там не проживете.
Но нет дыма без огня. Есть ли какой-то огонь относительно ГМО? Потому что очень много, вот скажите, насколько это справедливо, нет, да, будете слышать, например, об аллергиях, которые формируются на генно измененные организмы.
Аллергия возникает на то, что в некотором продукте имеется некоторый белок. И на самом деле с помощью генной инженерии можно делать продукты, на которые у людей есть аллергия, гипоаллергенами. То есть наоборот уменьшает содержание этого аллергенного белка в продукте. Вот у меня аллергия на крабы. Если ген из краба перенести в ген другого организма, то, ну, учитывая, что в крабе там 20 тысяч генов, то, может быть, случайно мы упадем на тот ген, на который у меня аллергия.
Но... А аллергия, она именно на генном уровне проявляется?
Она обычно на какой-то белок, а ген кодирует какой-то белок. То есть вы перенесли ген, ген производит белок, у вас аллергия на белок. На самом деле, вероятность такого мала, но она как бы существует. Но на самом деле, очень много примеров, когда аллергия возникает на самые обычные продукты, и вот эти самые ГМО, вот была, например, одна история, когда они взяли и перенесли один из генов из бразильского ореха там в сою, если я правильно помню. И вот получили сою, на которую возникло подозрение, что у людей может возникнуть аллергия, потому что у некоторых людей есть аллергия на бразильский орех. Но вот ее на рынок не вывели, потому что поняли, что да, такая проблема существует. То есть, в принципе, вот как бы существующая система контроля за этим, она, на мой взгляд, достаточно, может быть, даже избыточна.
А то, что повышают генномодифицированные продукты устойчивость к антибиотикам, что мы станем хуже реагировать на антибиотики?
Нет, ну устойчивость к антибиотикам...
Или она сама по себе уже повышается у людей без ГМО?
Устойчивость к антибиотикам, она возникает у бактерий, когда люди используют антибиотики. Вот, например, есть такая проблема, как то, что вот в сельском хозяйстве используют огромное количество антибиотиков для, ну, на животных. И эта проблема в этом действительно есть. А эта проблема не имеет отношения к ГМО, это просто проблема переиспользования или неадекватного использования антибиотиков. И на самом деле она решается, если там, для этого нужна некоторая там, всемирная коллаборация, но идея заключается в том, что вам нужно антибиотики чередовать, чтобы вы должны там, вот этот антибиотик использовать, к нему выработалась там, устойчивость у бактерий, начали использовать другое, потом там, через 10 лет можно вернуться к первому. Но это не проблема генной инженерии, это просто проблема переиспользования или неадекватного использования антибиотиков.
Опять-таки, да, доводилось слышать, ну, самому не верится, но вы, может быть, для наших слушателей, которые это слышали, расскажите, что вот при потреблении генно-модифицированных организмов могут возникнуть в твоих собственных цепочках генов мутации, которые затем передадутся детям.
На самом деле, если бы вот так легко могла быть реализована генная инженерия, то ученые бы с удовольствием это бы использовали, но проводились эксперименты, когда, например, грызунов, их кормили генами специальных флуоресцентных белков. То есть они могли бы светиться, если бы эти гены встроились куда-нибудь, то клеточки светились бы в ультрафиолете зеленым светом. И вот они их сначала кормили очень долго, потом они вкалывали в кровь эти гены и смотрели, засветится ли потомство или засветятся ли какие-нибудь клетки у самих этих грызунов. И оказывается, что этого не наблюдают. Для того, чтобы перенести ген куда-нибудь, это на самом деле достаточно, ну, не то чтобы прям сложная задача, да, но она решается определенными техническими средствами, ну, например, для доставки в там, клетки человека какое-нибудь генотерапевтического лекарства, которое как раз и есть попытка вставить какой-то ген, чтобы исправить какой-то наследственный дефект. А вот для этого используют специальных вирусов, которые должны проникнуть, перенести этот ген, там, специально обезвреженные вирусы. При этом эффективность в современных, даже вот специально разработанных способов доставки генной терапии в клетки человека, она оставляет желать лучшего. То есть она имеется, но нам хочется, чтобы было лучше. Поэтому вот то, что вы съедите какие-то гены и куда-то встроятся, это очень сомнительное опасение. Тем более, что на самом деле гены-то мы едим постоянно. Мы едим гены там, всех растений, которые мы употребляем в пищу, и при этом там ботвой мы не покрываемся.
Да, похоже. Не замечал. Пока не замечал. На себе, по меньшей мере. Но все-таки откуда тогда вот этот вот страх берется? Это какая-то, я не знаю, наследие темных веков? То же самое примерно, что страх перед ИНН, число дьявола, вот это вот, это все по номинации мракобесия?
Ну вот, была эта замечательная история, где на пакетиках молока перечеркивали, что их код, потому что там, да, число дьявола. Я думаю, что это вот вполне объясняется, неосведомленностью
потребителя. Слушайте, подождите, а я этого не знал. Это действительно перечеркнутый код на пакетике молока?
Вот есть одна конкретная компания.
Есть, да, вот, я видел.
Одна конкретная, они перечеркивают крестиком штрих-код на молоке.
Боже, я этого не знал. Ага. Я покупаю иногда это молоко. Ничего себе.
Вот, то есть, нет, людям как бы чего только не пытаются впаять. Вот тот же там не содержит ГМО, это вы можете найти на упаковках соли, питьевой воды и презервативов. Презервативы без ГМО. Людям даже не приходит в голову, откуда там ДНК.
Но на этом все-таки делаются какие-то политические спекуляции. Вот то, что долго, я помню, плавал вот этот, я не отследил его, правда, след сейчас, законопроекта о запрете ГМО, который в России.
Если честно, вот этот законопроект, он меня вообще очень сильно удивляет, потому что если его посмотреть, там две истории есть на самом деле с ним. Первая история — это то, что этот законопроект инициирован Министерством образования и науки, был предложен. При том, что за несколько месяцев до этого Министерство образования и науки ответило на открытое письмо от ученых из открытого общества научных работников в поддержку биоинженерии. И в этом письме Министерство образования и науки писало, что оно никогда не поддерживало депутатов, которые выступали за запрет ГМО в России, что биотехнологии — это будущее, и что это очень важно и нужно развивать. Вот примерно такой был текст, ну, я не цитирую, но примерно такое содержание. Проходит несколько месяцев, и Министерство образования и науки говорит: давайте запретим ГМО. Причем запретить предлагается не продажу ГМО, а, например, там, если компания там Monsanto что-нибудь в Америке вырастет, а потом это мы купим, и это может попасть в магазин, в принципе, с этим проблем нету, но вот нельзя нам выращивать свои ГМО, разработанные, допустим, какой-нибудь российский институт, да, разработает там морозоустойчивую картошку, которую мы будем в Сибири выращивать, чтобы она там лучше росла, потому что в Сибири продукты дорогие, а морозоустойчивая картошка могла бы там им помочь. Вот этого нельзя. Где логика, совершенно непонятно. Это такой антипротекционистский закон. Кому это нужно, не очень понятно, можно только спекулировать. Ну вот, у меня есть такое соображение, да. Есть отдельные там люди конкретные, которые выращивают так называемые органические продукты, которые потом в 5 раз дороже сметанку в Ашане продают. Вот. Ну им же нужно объяснить, почему их сметанка в 5 раз дороже. Ну, потому что она без ГМО. А второе, это то, что есть, например, производители инсектицидов. Вот есть одна из основных таких технологий генной инженерии. Мы можем сделать растение устойчивым к определенным вредителям. Ну, например, колорадскому гражданскому жуку. И, соответственно, как только вы это сделали, вам поливать поля инсектицидами нужно сильно меньше. И вообще это, в принципе, для окружающей среды хорошо, потому что вы не повреждаете всяких там паучков и божьих коровок этими инсектицидами. Но для тех, кто производит инсектициды, это плохо. И поэтому они теряют там где-то 30 свои прибыли, ну, на тех полях.
То есть в этом смысле ГМО-продукт, он гораздо более здоровый получается, потому что он требует меньшей обработки пестицидами, инсектицидами, ну, и гербицидами.
Я бы тоже не демонизировал пестициды, инсектициды. Есть разные ГМО, во-первых. Надо говорить, что они совершенно разные. Ну, например, есть продукты ГМО, которые никакого отношения к пестицидам, инсектицидам вообще не имеют ни в ту, ни в другую сторону. Например, вот скоро в Америке должны появиться помидоры, богатые антоцианами. Это такие вещества, которые придают такой черный цвет черники, допустим. Они считаются просто полезными. То есть вот была идея, давайте мы сделаем полезный ГМО-продукт для потребителей. Они еще дольше хранятся, меньше плесневеют. И вот, а вот эти антоцианы, там в ряде публикаций есть данные о том, что они там снижают риск развития рака. Ну вот, будем эти помидоры есть. Но при этом там на инсектициды и пестициды никак это не влияет, вот эти по сравнению с обычными помидорами. А есть, грубо говоря, очень разные технологии. Вот конкретно та технология, про которую я сказал, позволяет снизить использование инсектицидов. Есть там монсантовский раундап, устойчивый к гербицидам. Вот есть еще другая технология, когда вы поливаете гербицидами, чтобы убить сорняки. А ваши растения должны вырасти, для этого их нужно сделать устойчивыми к гербициду. А в данном случае происходит смена одного гербицида на другой. То есть вот без гербицидов вообще выращивать очень сложно, потому что с сорняками тяжело бороться.
Нет, ну гербицид генетически модифицированные гербициды?
Гербициды обычные. Гербициды не имеют прямого отношения к ГМО. ГМО создается устойчивым гербициду растения. И поэтому вы можете залить поля определенным гербицидом, ваши сорняки погибнут, а ваше ГМО вырастет. Проблема заключается в том, что гербициды используют в любом случае. Но просто конкретно этот гербицид, которому возникает устойчивость, оказывается более предпочтительным для выращивания этих сортов растений.
Скажите, но вот я сейчас слушаю это, где пределы это? Вот сейчас можно, скажем, предположим, вы ученый, я капиталист, предприниматель в сфере агробизнеса, решил, вырастите мне картошку, которая будет богата витаминами, которая будет по вкусу, как лучшая, там, я не знаю, липецкая, чувашская картошка, которая будет морозостойкой, которая будет устойчива к колорадскому жуку, и еще задаю лист вообще спецификации на 5 страницах. Говорите, да-да-да, и вот на все это находятся определенные гены, и вы создаете как бы на компьютере вот эту генную модель этой картошки, и получается эта картошка. Это вот так примерно?
Ну, близко к тому, только достаточно затратно.
Что же тогда ограничивает?
Сейчас я объясню.
Почему мы не имеем еще вообще продуктового изобилия?
В Великобритании сейчас делают новую ГМ-картошку, в которой будет 8 генов встроено, как раз защищающий ее от колорадского жука, еще от кого-то, от каких-то заболеваний. Эта картошка будет меньше темнеть, и еще в ней будет образовываться меньше канцерогенов, когда вы ее будете из нее делать картошку фри в этом самом, в Макдональдсе.
А еще она будет говорить вот по-французски, да? Уметь петь гимн «Боже, спаси королев», да, и способствовать фосфору в мозгах детей, чтобы они лучше учились.
Это в будущем. Вот. Есть следующая проблема, что есть огромное регулирование вокруг ГМО. Для того, чтобы вывести ГМО на рынок, ну, такой сорт, в отличие от селекционного сорта, вы должны пройти огромное количество разных тестов, бюрократических процедур и так далее, если хотите сделать это легально. Понятно, что на черном рынке я уже не знаю, что там может быть. Ну, не имею сведений. Но, допустим, в принципе, технология не то, что прям очень сложная. Больше всего денег уходит именно на последующее одобрение, проверку и так далее. Вот этот проект создания вот этой вот суперкартошки в Великобритании, если я не ошибаюсь, там 800 тысяч фунтов государство выделило. Значит, есть два варианта. Либо это огромные транснациональные корпорации этим занимаются, типа Monsanto. Тогда это монополизирует рынок, и монополии имеют свои проблемы, и это плохо. Либо этим занимается государство, так вот сейчас в Великобритании, например, в Китае. В Китае государство вкладывает огромные деньги в развитие биотехнологий. А вот для того, чтобы мелкий бизнес научился этим заниматься, и тогда бы уже началось, на мой взгляд, ну, такое вот бурное развитие этой области, вот с конкуренцией, да, с снижением цен за счет этой конкуренции, удешевлением технологий за счет массового его использования, ее использования. Для этого должно быть осознание того, что, вообще-то говоря, риски, связанные с созданием этих ГМО, они ничем не отличаются, а может быть даже меньше, чем при создании новых селекционных сортов. И тогда мы сможем, снизив уровень регулирования, доведя, понятно, что селекционная сорта тоже проходит какие-то проверки. Вот снизить эти проверки.
Тогда, и тогда можно будет,
и тогда можно будет получить, что у вас будет такая диверсификация, будет там какой-нибудь там умеренный капиталист сможет взять и сделать там в России биотехнологическую компанию, которая будет делать хорошие сорта растений.
Мы продолжим наш разговор о генетической модификации растений и животных, а затем уже к концу программы о человеке поговорим после небольшого перерыва.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнение экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроили.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Здравствуйте, в эфире программа «Футурошок», где мы рассматриваем изменения социальные и технологические, которые влияют на нашу жизнь, о том, как человек воспринимает социальные и технологические изменения, о будущем, которое уже наступило. В гостях у нас Александр Панчин, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Хракевича Российской академии наук. Александр только что опубликовал книгу «Сумма биотехнологии», изданная издательством «Корпус», которая только что, вот я сам своими глазами видел, была большим хитом на завершившейся в Москве ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Были презентации, книги разлетались, как те самые горячие пирожки, которые... Пирожки тоже, кстати, с ГМО созданы, да?
Я не знаю.
Не знаю, смотря
какие. На самом деле, ну, если там с мясом, допустим, то, скорее всего, нет, потому что мясо ГМОшное.
На книге стоит, да, на книге стоит лейбл «Книга содержит ГМО». ГМО это кто? Это вы?
Нет, книга содержит ГМО, это к, на самом деле, к некоторой шутке, которая потом в книжке обыгрывается, что нету 100% доказательств, что вот мы используем в наш разговорной речи слово ГМО, что это не приводит там, к незапланированной беременности там, или чему-нибудь в таком духе.
Да-да-да, слушайте этот эфир с осторожностью.
С осторожностью.
И все же, вот вы мне сейчас так рассказали, что получается, что основное ограничение, которое имеют ученые при генетической системе, лекции, выводе новых разновидностей растений, там, животных, это просто регулирование и недостаток, и институциональная недостаточность, недостаток финансирования, конкуренция и так далее. Так, слушайте, если создать идеальную среду, да, где не будет государственного такого жесткого регулирования, лицензирования, где будут неограниченные деньги на ГМО, что, действительно можно создать что угодно с любыми программируемыми свойствами?
Ну, что угодно в разумных пределах. То есть, вы не можете действительно сделать там говорящую картошку, там, ну вот, допустим, вот в Китае это все очень круто сейчас развивается, потому что там созданы как раз благоприятные условия. Ну что значит, что современные ГМО, которые существуют, там, грубо говоря, дают, да, ну они дают там прирост урожайности там, на 20%, вот, снижение использования там тех же инсектицидов, если вот конкретно это модификация, там, на 35%, увеличение прибыли на фермах, там, в развивающихся странах, там, на 60%. Это то, что сейчас дает технологии. Понятно, что это еще можно совершенно стоить. Речь не идет, конечно, о том, что там будет какое-нибудь там удвоение, утроение, учетверение там ВВП за счет этого, потому что там, допустим, я думаю, что какие-нибудь тракторы, их изобретение сыграло, может быть, большую роль в развитии сельского хозяйства. Но, тем не менее, определенное преимущество имеется. Ну и то, что можно продукты, в принципе, сделать полезнее, тоже, на мой взгляд, очень важно, потому что...
То есть зарядить их витаминами, кислотами, микроэлементами?
Ну, не всякие витамины полезны в любом количестве. Изменить содержание этого витамина можно, это умеют. Ну, например, тот самый золотой рис знаменитый, который был придуман, чтобы его в развивающихся странах выращивать. И это рис богатый витамином А, предшественником витамина А, чтобы бороться с слепотой из-за нехватки этого витамина. Вот там был запрограммирован метаболический путь синтеза предшественника витамина А. Были принесены несколько генов для этого. Вот я рассказывал уже про то, что можно помидоры с антоцианами делать. Можно, например, менять вкусовые качества продукта. Вот есть там белки, которые имеют вкус.
И это все абсолютно не имеет никаких побочных последствий для человека, то есть...
Эти белки, они такие же, как эти белки в природе. То есть, грубо говоря, есть там растение, которое люди едят. В нем есть белок, который люди едят. Теперь этот белок будет еще в другом. Ну, вот как вот, знаете, вот вы можете съесть там, условно говоря, бутерброд с рыбой, да, вы можете съесть рыбу с каким-то белком из пшеницы. Ну, условно говоря. Вот.
То есть просто набор белков тот же самый, просто вы их комбинируете в другой последовательности.
Вот. Теоретически, когда вы создаете, значит, есть всякое взаимодействие между генами, и все это прекрасно понимают и знают, и поэтому, когда вы создаете там тот же ГМО, то есть там то, что называется тест на, я забыл слово какое-то красивое, но, в общем, проверяете, совпадает ли состав этих двух продуктов по важным или потенциально опасным веществам. Любой продукт должен не содержать чего-то и должен содержать что-то, что в нем должно быть. Там те же витамины. Вы можете это проверить и убедиться, что вы не повлияли ни на что важное. Поэтому понятно, что какое-то такое тестирование, оно важно, но во время, когда мы создаем селекционные сорта, там то же самое происходит изменение работы генов. Вы сделали новый сорт картошки с помощью селекции, путем гибридизации одного сорта картошки и другого сорта картошки. И в нем тоже могло измениться что-то, потому что у вас снова взаимодействуют какие-то гены, которые были у этих двух разных сортов картошки, новая комбинация генов получилась. И бывали примеры в истории, когда селекционная картошка оказывалась ядовитой. В ней было много солонина. Это было несколько случаев, но в истории человеческого сельского хозяйства была, например, картошка Ленапа и Магнум Боном.
Но от ГМО сорта. Еще никто не умер?
От ГМО еще никто не умер.
От продуктов ГМО. Хорошо, давайте поговорим о живых, как бы, мыслящих организмах, да, пока еще мыслящую картошку не вывели, мыслящий тростник, да, о котором мечтали просветители, о мыслящих людях. А в какой степени сейчас можно запрограммировать человека?
Изменить ДНК человека.
Да. Ну, скажем, если по предварительным тестам есть большая вероятность, что у человека будет какое-то наследственное заболевание.
Да. Значит, когда у человека высокая вероятность наследственного заболевания, используют немножко другую биотехнологию, это пренатальная диагностика с подбором, выбором правильного зародыша при имплантации матери. Вот это то, что сейчас самое перспективное в плане предотвращения наследственного заболевания. Другой вопрос, что если наследственное заболевание у человека уже есть, и он уже там какого-то возраста, он уже не зародыш, он уже не одна клетка. То есть, казалось бы, да, очень тяжело изменить там все гены этого организма, потому что клеточек у нас там триллионы, в каждую вы ген не ставите. Но на самом деле оказывается, что это не обязательно делать. Ну, например, вот есть заболевание гемофилии, при которой кровь плохо сворачивается. А для того, чтобы избавиться от этого заболевания, нужно восстановить функцию одного из генов, которая в норме работает в печени и производит фактор свертывания крови. Соответственно, используют специальный способ доставки, специальный измененный генетический вирус, который направляется ровно в клетки печени. И именно и в них изменяет ДНК, чтобы начал производиться нормальный фактор свертывания крови. И вот это уже...
И какой, так сказать, фактор, процент успеха?
Там проблема... Успех в какой-то степени наблюдается более-менее у всех, но, значит, успех еще не настолько большой, чтобы этих людей можно было совсем снять с медикаментации. Просто им нужна меньше медикаментация, и без медикаментов им чуть-чуть лучше.
То есть, а с раком?
С раком тоже. Значит, сейчас есть, вот, может быть, слышали, была история про девочку, которую вылечили от рака с помощью генетически модифицированных клеток иммунной системы. Идея заключается в том, что, в принципе, с раком могут бороться клетки иммунной системы. И на самом деле, потенциально раковые клетки в нас возникают достаточно часто, но иммунная система с этим справляется. И ровно в тех случаях, когда иммунная система не справилась, у нас возникает там тяжелое заболевание. И, в принципе, можно, даже если у нас нету правильных клеток иммунной системы, которые могли бы рак распознать, могли бы их создать, если мы знаем, какого типа рак, и к нему научились вот вырабатывать специальные рецепторы. Тогда можно взять клетки иммунной системы у человека, их из него вынуть, засунуть туда специальный ген, который поможет этим клеткам иммунной системы раковую клетку распознать, с ней бороться. Вот опять же, мы не генетически, мы не модифицируем целый организм, мы модифицируем отдельные клетки, настраиваем их на то, чтобы они выполняли определенную функцию. В этой технологии главная проблема в том, что это это очень дорого. Индивидуальное такое лечение.
То есть, ну, в принципе, такие вещи, такие методики есть.
Уже, да, опубликованы в серьезных научных журналах. Есть конкретные пациенты, на которых был достигнут положительный результат. То есть, за этим будущее, но это еще не то, что вот вы можете пойти там в поликлинику искать.
Хорошо, еще дальше. А здесь вы видите вообще изменение, возможность изменения генома человека, создание некого трансгуманистического гуманного образования. Ну, то есть, как бы человек, который генетик, биолог, который берет на себя функцию Бога.
Во-первых, вот технологическая сторона вопроса. Да. Вот пытались сделать генетически модифицированные эмбрионы человека в Китае как раз. Их брали заранее нежизнеспособные эмбрионы, просто хотели проверить технологии. И на тот момент оказалось, что достаточно часто мы еще немножко не там редактируем, где нужно, бывают ошибки. И когда мы говорим про то, чтобы делать там генетически модифицированных людей, эта ошибка слишком имеет высокую цену. И поэтому пока что вот создание генетически модифицированных людей отложено до того, как мы научимся эту технологию делать более точной. И на самом деле с тех пор уже научились ее делать сильно более точной.
То есть велика цена ошибки, ошибка там маленькая.
Ну, грубо говоря, если вы сделали...
Вырастет трехглавое существо.
Ну, не совсем. Скорее просто будет выкидыш. Ну вот, если вы делаете генетически модифицированное растение, это вы можете там 100 раз попробовать, 99 примеров забраковать, потому что вам что-то не понравилось. Не туда встроилось ваш ген, вам не нравится. А в одном случае у вас получилось, как вы хотели, и вы этот случай отобрали. Ну, делать это сотни эмбрионов человека — плохая идея, на мой взгляд. Была еще идея, что можно генетически модифицировать сперматозоиды и добиваться, чтобы в сперматозоиде было правильно все встроено, и после этого им отправить яйцеклетку. Вот этот, может быть, так научится делать генетически модифицированных людей в будущем.
Пока еще нету генетически модифицированного
человека.
Генетически
модифицированного человека вот такого вот в классическом понимании нет.
Как далеко мы от этого сейчас находимся? Ну, уже в завершении
нашего эфира. Принципиальная технология имеется, останавливают этические комитеты.
То есть, если убрать этические соображения, где-нибудь в секретных лабораториях можно вырастить гениального ученого, гениального спортсмена.
Я думаю, что на самом деле в какой-то момент случится следующее, что технологию доведут до ума так, чтобы она работала более-менее в 100% случаев, ну там плюс-минус там маленькая доля процента, да, и после этого какая-нибудь страна, я думаю, тот же Китай, например, скажет: вот мы технологию эту освоили, мы это делаем, хотите, приезжайте к нам. Мы вам за большую сумму денег это сделаем, и появится там генетический инженерный туризм в эту страну, который привнесет в нее большие инвестиции.
Да, интересная перспектива как раз в тему того будущего, которое уже наступило. Я хочу в заключение этого эфира процитировать Артура Кларка. Вот его в заключении своей книжки цитирует Александр Панчин. «Единственный способ обнаружения пределов возможного состоит в том, чтобы отважиться сделать шаг в невозможное». Так что вот мы сегодня поговорили о возможных шагах в невозможное. У нас в гостях был Александр Панчин, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации Российской академии наук. Это программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте радио «Свобода».
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 890 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».